Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В начале в основных событиях на этот час. Подача российского газа в Закавказье, прерванная в результате повреждения трубопровода в Северной Осетии, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Во Владивостоке студенты вышли на митинг с требованием провести независимое расследование недавнего пожара в офисном центре. В Северной Осетии в ночь на воскресенье произошли два взрыва на газопроводе Моздок-Тбилиси, по которому газ из России поступает в Закавказье. Прерыв на подачу топлива в Грузию и Армению, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Около 2 часов ночи жители осетинского селения Нижний Ларс, что вблизи государственной границы России и Грузии, были разбужены мощным взрывом. В 700 метрах от южной окраины населенного пункта ночное небо озарял многометровый факел. Горел газ, поступающий в страны Закавказья по резервной ветке трубопровода Моздок-Тбилиси. Спустя полчаса еще один взрыв повредил основную магистраль. Пламя удалось сбить, перекрыв подачу газа. В правоохранительных органах Северной Осетии не исключают возможности диверсии. МЧС Северной Осетии называют произошедшие аварии. Пресс-секретарь этого ведомства Владимир Иванов сообщил, что причиной разрушения трубопровода могло стать резкое понижение температуры в горах. В ближайшее время восстанавливать резервную ветку специалисты не будут. Слишком сильные повреждения. Главная задача, по словам Владимира Иванова, устранить аварию на основной магистрали. По оценке экспертов, это займет 2-3 дня. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В подмосковном поселке Томилино устранены последствия аварии, в результате которой без тепла несколько дней оставались более 40 жилых домов и ряд административных зданий. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора области, тепло поступает уже во все дома, однако в некоторых квартирах еще не закончен ремонт лопнувших батарей. В Саратовской области в поселке Красный Кирпич из-за аварии на теплотрассе была прервана подача горячей воды в 3 жилых дома и 5-этажное общежитие. Были эвакуированы 270 человек, в том числе 60 детей. Аварии вызваны сильными морозами.
Радио Свобода. Новости.
Иран не оставит без ответа любые военные действия против него, заявил сегодня представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. Накануне министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Хамид Реза Асефи отметил также, что Иран не боится передачи вопроса о его ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Иранский представитель также опроверг появившиеся сообщения о переводе Тегераном крупных сумм из европейских банков. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока не назначена.
Я очень надеюсь, что переговоры по статусу Косово будут продолжаться. Уверен, что президент Ругова был бы рад, чтобы они завершились конкретными результатами. Надеюсь, что ситуация останется стабильной и будет соблюдаться Конституция.
Сказал главный представитель ООН о переговорах по будущему статусу Косово экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Ругова умер в субботу после долгой болезни. Мировое сообщество призвало косовских политиков поддерживать в крае стабильность. На юге Афганистана при нападении талибов убит начальник местной полиции, еще один полицейский ранен. По информации местных властей, полицейская машина подверглась обстрелу в провинции Газни на шоссе, соединяющем Кабул с провинциями Забули и Кандагар. На юго-западе Пакистана 9 мирных жителей были убиты и 4 военнослужащих ранены в результате столкновений правительственных войск с вооруженными отрядами местных племен. Бой начался в субботу вечером недалеко от города Квета. Повстанцы атаковали военную базу, телефонную станцию и административные здания. По информации местных властей, применялись артиллерия и ракеты. В Израиле на конференции Института политики и стратегии при междисциплинарном центре в Герцле министр обороны Шауль Мафас заявил, что Израиль будет вынужден в одностороннем порядке определить свои границы в случае отсутствия партнера по переговорам с палестинской стороны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Демаркация границ Израиля, упомянутая Шаулем Мафазом, предусмотрена международным планом по мирному урегулированию конфликта «Дорожная карта» после территориального отделения Израиля от палестинцев. По словам израильских политиков, они готовы к диалогу диалогу с нынешним правительством Махмуда Аббаса, но в случае победы Хамаса на парламентских выборах 25 января с его правительством переговоров не будет. Напомню, что экстремистская организация Хамас не признает право Израиля на существование и имеет хорошие шансы на победу на выборах. Министр информации палестинской автономии Набиль Шаад заявил, что победа Хамаса была бы на руку Израилю, поскольку оправдала бы типичные отговорки об отсутствии партнера на переговорах. В свою очередь, израильский вице-премьер Шимон Перес заявил, что если Хамас сложит оружие и выступит с осуждением терроризма, израильтяне даже с ним могут сесть за стол переговоров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Шатуйском районе Чечни сегодня утром в автоаварии пострадали 8 военнослужащих. Об этом и других событиях в Чечне рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Бронетранспортер и грузовой автомобиль «Урал», направлявшиеся в составе военной автомашины в сторону Грозного, сорвались с береговой кручи и упали в реку Аргун. Этот инцидент произошел на автотрассе Шатой-Грозный вблизи селения Зоны по вине водителей боевых машин, не справившихся с управлением из-за сильного гололеда на трассе. По предварительным данным, тяжело ранены 8 солдат и офицеров контрактной службы. Сотрудником Ашхабадского райотдела милиции Чечни добровольно сдался бывший маджахед Али Мальсагов, входивший в подразделение полевого командира Дотки Умарова. Мальсагов признался в более 10 случаях нападений на военнослужащих и чеченских милиционеров, в которых принимал непосредственное участие. Бывший маджахед дал автомат, гранатомет и указал на тройник с оружием и боеприпасами, оборудованный в Чечне.
В Владивостоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре. Три демонстранта подверглись санкциям за административные правонарушения. По делу о пожаре 16 января, который унес жизни 9 человек, арестованы двое. Причиной трагедии, по предварительным данным, стали грубые нарушения правил пожарной безопасности. Напомним главные новости этого часа. Подача российского газа в Закавказье, прерванная в результате повреждения трубопровода в Северной Осетии, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругове.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задают журналисты Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство РУФО и Гаги Карапетян, еженедельник «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. И в начале, по традиции, краткая биография нашего гостя. Великий русский шахматист Борис Спасский родился в Ленинграде 30 января 1937 года. С шахматами он познакомился в 5-летнем возрасте в детском доме, в котором он оказался в числе других детей, вывезенных из блокадного города. Здесь я процитирую известного шахматного журналиста Евгения Гика. Спустя 2 года после возвращения из эвакуации интерес Бориса к этой игре не угас, и в 1946 он впервые переступил порог Ленинградского дворца пионеров. Его привела туда мать, уставшая от ежедневных просьб сына сыграть с ним партию. Мальчуган сразу попал в центр всеобщего внимания. Маленький, худенький и необыкновенно застенчивый и скромный, он никогда не снимал своей зеленой курточки, позднее не раз обыгранной журналистами, его единственного наряда тех дней. Закаленный трудностями, целеустремленнейший юноша поставил перед собой цель стать лучшим в шахматном деле и стал им. Участник состязания на первенство мира уже с 18 лет. Через 11 лет он отбирается на матч чемпиона мира Тиграном Петросяном, но с первой попытки высота не покорилась. Позже Спасский без ложной скромности указывал: «Я уже и в это время играл лучше Петросяна». Через 3 года, в 1969-м, он уверенно со счетом 12.5 на 10.5 побеждает Петросяна и покоряет шахматный Олимп. Причем в последней партии, в абсолютно выигранной позиции, он согласился на ничью, гарантирующую досрочную победу в матче. А в 1972 году состоялся знаменитый матч с американцем Робертом Джеймсом Фишером. Один из самых захватывающих и в то же время скандальных матчей за всю историю шахмат. Фишер безоговорочно проиграл первую партию, не явился на вторую, и Спасский мог взять, да и уехать домой. И кто бы тогда посмел объявить американца, терпящего бедствие со счетом 0-2, чемпионом. Но Спасский остался, выказав себя в который уже раз достойным человеком. И пусть он в итоге проиграл, но это как раз поражение победителя. Я сказал, в который уже раз не случайно. Это действительно так. Достоинство, здоровая гордость, независимость в суждениях, несвойственное подавляющему большинству советских людей, отличали Бориса с юности. Вот, например, перед очередной поездкой на международный турнир совсем еще молодого Спасского, проживающего тогда в Подмосковье, как положено, пригласили для собеседования в московский обком партии. Одним из вопросов был, знает ли он, кто сейчас возглавляет обком. Спасский ответил мгновенно, правда, вопросом на вопрос. А знаете ли вы, кто в этом году стал чемпионом Москвы по шахматам? Члены обкома перепугались, а вдруг чемпионом был объявлен Леонид Ильич Брежнев. И тут же подписали Спасскому характеристику. Или вот еще история. Перед очередной поездкой Спасский прибыл на партийную комиссию. И кто-то попросил осветить его положение в Италии. Тогда все газеты писали о сицилийской мафии. А он вдруг стал подробно рассказывать о ситуации в Голландии. «Это очень интересно», – перебил претендента на характеристику председатель комиссии. «Но вы не поняли вопроса. Вас спросили об Италии». «Да нет, я прекрасно вас понял, но в последний раз я был в Голландии, а я привык делиться впечатлениями о том, что видел своими глазами». «Вы что же, газет не читаете?» «Простите, я журналист по образованию, и кому, как не мне, знать цену нашим газетам. К сожалению, чаще всего они врут». «И правда?» «А правда тем более», — ответил Спасский. Тут возмущенные коммунисты вскочили со своих мест и потребовали от Спасского удалиться из помещения. Таких фактов много. Насколько они на 100% соответствуют действительности, он нам сейчас расскажет. Но ясно одно. Спасский никогда не был приспособленцем и никогда ничего и никого не боялся. И доказал это в который уже раз, согласившись сыграть в 1992 году еще один матч с Фишером в опальной, обложенной международными санкциями Югославии. Кто-то скажет, да им же обоим заплатили серьезный гонорар. Можно ответить, а вы знаете, как Спасский им распорядился? Нет, он не купил себе свечной заводик в Самаре или домик на Лазурном берегу, а приобрел для своей родни и друзей 8 квартир. Спасский прилюдно заступился за Фишера, которому, как американскому гражданину, угрожала тюрьма за матч в Белграде, и даже предложил посадить себя вместе с ним в одну камеру, сказав о нем следующее. «Закон есть закон, но случай Фишера особый. Он честный и добродушный человек, которого нельзя втиснуть в общепринятые рамки, так как он не приспособлен к существующим для всех условиям жизни». Мне-то кажется, что шахматный гений Борис Спасский тоже не из этого приземленного мира. Трудно в нем, Борис Васильевич, и все ли в вашей биографии верно?
Ну, вы мне должны тогда как-то по пунктам говорить. Ну, в отношении моих приключений с комиссиями партийными, я думаю, что тут много анекдотов ходит. Но то, что я могу вот... Важно, чтобы первоисточник сам об этом говорил. Мне действительно однажды задали вопрос, какие вопросы рассматривал 25-й съезд КПСС. Я говорю, точно такие же, какие рассматривал 24-й съезд. И тогда спрашивавший меня там старый коммунист говорит, молодец, вы хорошо знаете. Но если бы он меня спросил, какие вопросы 24-й рассматривал, я бы, конечно, пошел бы к 23-му съезду. Вот, но, в общем-то, у меня не было, это я не шутил, это не шутка была, я отвечал серьезно. Но все-таки некоторым собравшимся мои ответы не нравились. Это я могу сказать совершенно определенно. И мне даже сказали, что когда мы приглашаем пионеров, то они очень точно и ясно отвечают на все поставленные перед ними вопросы. И таким образом мое политическое лицо их совершенно не устроило. Мне был тоже задан вопрос... Как вы повышаете свой идейно-политический уровень? Я тогда попросил, чтобы мне разъяснили, что означает повышение идейно-политического уровня. Значит, у меня возникли трения, но они... Я вовсе не хотел никого обидеть. Это я серьезно говорил. Но это было воспринято как издевка. И поэтому обиделись коммунисты, которые были на этом собрании. То есть не собрание, вот на этой комиссии.
А вот другому, Борис Васильевич, это бы с рук не сошло. У вас был покровитель какой-то?
Я всегда был волк-одиночка. У меня никогда не было никаких покровителей. Вы знаете, тут очень простой закон, что если вы вот считаете или вы хотите сказать то, что вы думаете, и вы никого не боитесь, а я не был коммунистом, поэтому, в общем, я был неуязвимым в этом смысле.
Чувствовали, что вы... Не боитесь, да?
Да, вот это очень важно. Но как только в то время, если чувствовали, что у человека какой-то страх хотя бы, то вы сразу оказывались под гандикапом, то есть под форой под какой-то. В общем-то, я не считаю, что это что-то было такое специальное. Я не считаю, что тут что-то. Не в этом дело.
Ну, вы знаете, все-таки вот такое мнение же было и остается, что советские шахматисты это всегда были, да, вот партийными, обязательно преданными делу партии, их пестовали долго, чтобы они вот держали марку страны. Вы не вписывались вот в это понятие?
Да, это совершенно верно. Я не вписывался в это. Но я вам скажу, что я как русский человек, всегда чувствовал себя хозяином своей земли. И даже сейчас, вот в нынешнее трудное время, продолжаю еще как-то чувствовать, хотя многое изменилось уже. И поэтому я, в общем-то, жил тысячелетней русской культурой, проживая в советское время. И вот это меня очень поддерживало.
Карстен Покайзер, ваш вопрос.
Борис Васильевич, скажите, пожалуйста, я читал в одном из интервью, которое вы давали, ну, по смыслу такое высказывание, что те годы, когда вы были чемпионом мира, были самыми
трудными
или нехорошими. Это почему вы такое сказали?
Я объясню. Дело в том, что когда я стал чемпионом мира, я почувствовал огромную ответственность за каждое свое слово и за каждое свое дело. Я могу даже короткий пример привести. Например, в 68-м году, когда я играл матч с Бентом Ларсеном, Бент Ларсен объявил себя сильнейшим шахматистом мира, турнирным бойцом. Возможно, что так оно и было. И призовой фонд нашего матча был порядка $300. Мы зарабатывали меньше, чем квалифицированные рабочие Швеции. И так как на матче присутствовал президент ФИДЕ, Фольке Рогард, то я имел нахальство сказать ему, что господин Рогард, вы себя ведете не как президент ФИДЕ, который должен заботиться о нашей профессии, а как частное лицо. Это было очень большим оскорблением. И я это сразу понял. И он мне совершенно резонно ответил, разговор шел по-английски, он мне сказал, что господин Спасский, я не частное лицо, но я следую и учитываю те пожелания, которые я иногда получаю со стороны Советской Шахматной Федерации. Вот, я понял, что он меня, очень сильный ответ был, потому что, конечно, я был неправ. Это я говорю к тому, что как только я стал в 69-м году чемпионом мира, я немедленно поехал к нему мириться, потому что чемпион мира – это прежде всего созидатель. Он должен объединять людей самых различных рас, вероисповеданий, культур, национальностей. И мне было очень приятно, что он это понял. Когда я приехал в Стокгольм, он мне сказал спасибо за приезд. И в конце, когда мы с ним попрощались, он мне сказал «Call me Folke». Значит, он уже хотел, чтобы я его называл по имени. Мне это было очень приятно.
Здесь вы проявили уже искусство договариваться, да?
Нет, не совсем. Нет, это была моя концепция, что чемпион мира очень ответственен за все свои действия. И нельзя, чтобы чемпион мира был в ссоре с президентом ФИДЕ. Это очень хорошо, кстати, понял и спорткомитет советский. Я действительно верно, что я вел себя достаточно независимо. Поэтому у меня возникали проблемы со спорткомитетом СССР в то время. Но здесь, видите, мы были в едином строю.
Гай Карапетян. Новое время.
В минувшем 2005 году Каспаров не сыграл ни одной партии, но по рейтингу, по определению рейтинга, он остался игроком номер один. Но мой вопрос, Борис Васильевич, такой. А какое наследство он оставил в структуре шахматного королевства, уйдя из шахмат? В каком состоянии оказались мировые шахматы после его ухода?
Насчет структуры я ничего не могу сказать определенного. Но как шахматист я могу сказать, что он был великим чемпионом мира в течение 15 лет, по-моему, может быть, 16 даже. Он так много внес в шахматы и столько творчества, что мне кажется, что он имеет полное право уйти в любое время, когда он хочет уйти. Что касается уже его, там, скажем, внутренней политики, если можно так выразиться, в структуральной, да, шахматной политике, ведь он тоже из ФИДЕ воевал. Я не думаю, что это лучшее, что он сделал. Но, вы знаете, я не отваживаюсь критиковать его. Настолько много он как шахматист сделал. Великий вообще был чемпион мира. Кстати, как и Карпов тоже. Но Карпов был короче. Карпов царствовал всего 10 лет. Тут что важно, что оба они и царствовали, и властвовали. То есть была гармония между властью, между действительно реальной силой и знанием. Вот, скажем, в отличие от Ботвинника. Ботвинник официально был, кажется, 13 лет, но сильнейшим он был при около одного года всего лишь.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задают журналисты Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство «Руфа» и Гаги Карапетян, еженедельник «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Ну, шахматы другими стали, да, Борис Васильевич? Компьютерные сегодня шахматы.
Да. Шахматы очень изменились. И я думаю, что проблема шахмат в том, что если... Ну, играют два хороших, сильных шахматиста. Ведь они часто начинают уже партию с какого-то 30-го или 35-го хода. И поэтому все идеи Бобби Фишера, когда он предлагает уже перемещать задние фигуры, которые стоят за пехотой, это, не, может быть, не такая глупая идея, потому что она все-таки уничтожает дебютную теорию. Но, с другой стороны, тоже нарушается гармония, потому что все-таки шахматы, как такой удивительный сплав, произошли вот именно за счет соответствия, да, гармонии. Вот как раз то, что многих привлекает. Вот. Но сейчас так современный мир устроен, что все-таки люди хотят играть и бороться, от этого никуда не уйдешь. Поэтому приходится об этом тоже думать. Последний вариант у Бобби был, кажется, это рандом чесс, да, так называемый. Когда количество перестановок, я не знаю, или сочетаний, это уже математики должны судить, где-то 900 с чем-то, да, то есть никакой дебютной теории существовать не может просто, да. Сейчас кажется, он что-то изобретает новое, но это уже, как говорят в таких случаях, top secret, так что мы уже, я должен молчать на эту тему.
Это я к вопросу... о том, что часто задают довольно наивные, даже глупые вопросы. А кто был самый гениальный шахматист? И вам в том числе тоже задавали эти вопросы.
Конечно.
Да? Ну, нельзя же такие вопросы задавать, потому что время было другое, да? Вы ездили там с учебниками, с книжками, да, там занимались. Сейчас все в ноутбук, да? Забита база и вперед, да?
Да. Нет, вы правы, что все зависело от времени. Были коронованные чемпионы, были некоронованные. Вот я был в Таллине, где Пауль Петрович Керес, да, начинал свой путь. Какая глыба, надо сказать, и в шахматном отношении, и в человеческом плане.
Вы это сегодня именно почувствовали, да?
Или... Я знал Пауля Петровича с 55-го года, что вы. Это такой отрыв от всех остальных в человеческом смысле.
Но чемпионом не стал?
Официальным не стал, да. Я думаю, что, может быть, ему бы и не позволили стать даже официальным чемпионом. Но он уже в возрасте 22 лет стал претендентом на матч с Алехиным после Авро-турнира. А в июне 40-го года Эстония попала под большевистскую оккупацию. И сразу он вырос в свободной стране, и после этого все закрылось для него. Ну и, конечно, прежде всего... колоссальная личная травма, не говоря уже о трагедии его маленького государства. Эстония была на короткий миг своей истории в течение 20 лет свободной страной, где он и образовался, и воспитался как свободный человек, и попал в новые советские условия, которые были совершенно другими.
Карстен Покайзер.
Вы по-настоящему стали известным, в том числе у людей, которые шахматами не... увлекаются в ходе поединка с Фишером, естественно. И существует сегодня разные версии, почему, собственно, этот поединок закончился его победой. То ли это его поведение там вас вывело из себя, то ли поведение советских сопровождающих было не то. Вот взглядя назад, почему вот тогда вот эта встреча закончилась тем, чем закончилась, как вы думаете?
Это довольно обширная тема, я постараюсь очень коротко об этом сказать. Мне кажется, что с точки зрения чисто шахматной, Фишер в то время был сильнее меня уже. Пришло его время. Я был сильнейшим шахматистом мира, мне кажется, с 65 по 70 включительно. А уже в 71 и в 72 году, я вот как об этом сейчас упомянул, я царствовал, но уже не властвовал. У меня власти уже шахматной не было. Но в данном случае, в деле нашего матча с Фишером, большую роль играл элемент психологии. Я был очень трудным противником для Фишера. Перед матчем я уже вел со счетом 3-0, и мне было с ним всегда играть интересно по-настоящему. Я немножко веселился. К сожалению, в 71 году, то есть когда я еще был чемпионом мира, моя нервная система рухнула. Вы знаете, невозможно играть такой матч на первенство мира, если ваша нервная система в беспорядке, потому что возникают такие моменты. Я, в общем-то, был королем критического момента, но в критический момент ваши нервы должны быть боеспособны, если можно так выразиться. Если вы уже не выдерживаете напряжение, то вы не можете обуздать этот момент, найти наилучшее решение. И вот у меня во второй половине матча было примерно 5 выигрышных позиций подряд, я ни одной не мог выиграть. И я иногда так мучился, думаю, ну мне бы хотя бы на 2-3 скандала поменьше с Батуринским, я бы набрал бы уже побольше очков. Это нервная энергия, которая ничем не компенсируется.
А Батуринский это кто был?
Батуринский в то время был нашим шахматным фюрером советским. И я с ним немножко воевал. И воевал тоже со спорткомитетом. Тогда у нас был Сергей Павлович Павлов. Но, как ни странно, я сейчас их совсем неплохо вспоминаю, потому что они были чиновники, они делали свое дело. Но я был волк-одиночка, я должен был делать тоже свое дело.
А на нервной системе вот именно это, эти скандалы с
федерациями
отразились?
Конечно, да, это очень много энергии забирает. И я отлично понимал ситуацию в тот момент. Я хотел иметь своего представителя, который как бы защищал меня и отваживал от этого, как сейчас говорят, public relation person или что-то в таком духе. Или там, может быть, еще какого-то начальника. Но, вы знаете, проблема в том, что вот в то время трудно было найти такого внутренне свободного человека. Все время кто-то, он тоже ведь находился в зависимости от существующей системы.
ГАИ Карапетян, «Новое время».
Борис Васильевич, а можно вас спросить, при каких обстоятельствах в начале 90-х годов, по-моему, это было Пальма де Майорки, ассоциация, заседание ассоциации шахматистов-профессионалов, вы, как всегда, выступили с меткой такой фразой, вы обозвали Каспарова, вы сказали, что Гарри, после его выступления, вы же настоящий большевик и диктатор.
Да, это было, к сожалению, но я не придаю большого значения вообще этому факту. Единственное следствие, что мы после этого несколько лет не разговаривали. Вот, и потом это было совершенно ненормально. Я немножечко, может быть, погорячился, потому что Гарри так вел это собрание неуважительно по отношению к коллегам. Вот, скажем, Пауль Петрович Керес обладал поразительным качеством. Коллегиальность. Он не мог обидеть ни одного шахматиста, особенно гроссмейстера. У Гарри другой стиль, немножко такой восточный был. Он считает, что он такой чистый гений, и там и другие всякие превосходящие. Ничего плохого я в этом не вижу. Вы знаете, количество гениев, оно не такое маленькое, в конце концов. Вот. Но в тот момент он так нехорошо себя вел, что я вспылил. Я встал, и я сказал, что ты мне годишься в сыновья и ведешь себя как мальчишка. Это примерно как Джимми Коннор сказал Макенроу: слушай, ты ведешь себя на площадке хуже, чем мой сын. Бросаешь ракетку, кричишь, хулиганишь. Это я хотел сказать, я, конечно, его не хотел обидеть. Вот. Но в данном случае все-таки эта история имеет хэппи-энд. Потому что мы с ним в Париже встретились, и он пригласил в ресторан. Конечно, мне было очень приятно, я познакомился с его женой, и была даже моя жена. Я вот противник, конечно, таких вот стычек между чемпионами мира. Вы знаете, это ничего хорошего они не имеют.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задают журналисты Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство РУФА и ГАИ Карапетян, еженедельник «Новое время», ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии по факту двух взрывов на участке газопровода Моздок-Тбилиси, по которому российский газ поступает в Закавказье, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Основная версия следствия – диверсия. Согласно некоторым сообщениям, не исключается и вероятность технических причин взрывов, которые произошли в ночь на воскресенье. В Владивостоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре. Три демонстранта подверглись санкциям за административные правонарушения. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока не назначена. Иран не оставит без ответа любые военные действия против него, заявил сегодня представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. Накануне министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. В Ираке в результате обстрела дома сотрудника полиции в Балатрузе в ночь на воскресенье погибли его брат и трое детей. По меньшей мере, три полицейских были убиты при взрыве бомбы в Баакубе. На юго-западе Пакистана 9 мирных жителей были убиты и 4 военнослужащих ранены в результате столкновений правительственных войск с вооруженными отрядами местных племен. На Камчатке в районе реки Апала спасатели обнаружили вездеход, пропавший во время сильной метели на западном побережье полуострова 19 января. Число спасенных не уточняется. Известно, однако, что все они живы и в госпитализации не нуждаются. В Саратовской области в поселке Красный Кирпич из-за аварии на теплотрассе, вызванной сильными морозами, была прервана подача горячей воды в 3 жилых дома и 5-этажное общежитие. Были эвакуированы 270 человек, в том числе 60 детей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задают журналисты Карстен Пакайзер, немецкое информационное агентство РУФА, и Гаги Карапетян, еженедельник «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Борис Васильевич, вот вы говорили о Ларсене, о том, что он сильно играл в турниры, да, но вам он, по-моему, без конца проигрывал. То есть какой-то катастрофический счет с вами там, да, у него, у Ларсена?
Да, да, у него плохой счет. Я даже благодаря тому, что я выиграл матч в 68-м году в Мальме, я даже получил свою единственную правительственную награду. По-видимому, он очень пугал Кремль. Он сказал, что он тогда номер один, сильнейший в мире, а я мог у него тоже, как и Бобби Фишер, выиграть почти 6-0. Я получил орден, знак почета.
Первая награда была.
Это моя...
И последняя.
И последняя, да-да-да. Это... И поэтому я ее очень ценю.
Сохранили ее?
Я ее сохранил, да. У меня еще была награда... Я стал почетным железнодорожником. Но мой маншафтфюрер в Германии, он коллекционировал значки, у меня забрал этот значок. Но все-таки мне недавно выдали дубликат. Я очень доволен, что у меня появился дубликат.
Говоря о том матче с Ларсеном, вы подчеркнули, Ларсен играл как любитель, а получал как профессионал. А я играл как профессионал, а получал как любитель, имея в виду гонорар, да? Вы всегда были, наверное, осознавали, да, что шахматный гений, он должен зарабатывать. Вы сказали о Фишере, что Фишер наш профсоюз, по-моему, это вы сказали, это ваша знаменитая
наш
фраза.
Наш главный да? профсоюзный начальник.
Фишер,
я
да.
так сказал, да.
В итоге вот это все и привело к тому, что вас начали, может быть, не то что преследовать, но вот со спорткомитетом, там, с Батуринским, разногласия, и вы покинули Советский Союз. истоки вот здесь лежали, в том, что вы хотели нормально получать, нормально жить, соответствуя тому высокому званию, высоким способностям, которые у вас были.
Не совсем так. Это не совсем так. Вы знаете, в конце 60-х годов просто шахматы стали профессионализироваться. И поэтому у нас была создана даже здесь комиссия гроссмейстеров, куда вошел и Ботвинник, и Пауль Петрович Керис, и Смыслов, и я, и Абрамов, который в тот момент был секретарем Шахматной Федерации, он даже начал готовить такие специальные предложения. В частности, был затронут вопрос, с какого времени шахматист может, профессиональный шахматист может получать пенсию. Потому что до сих пор этот вопрос так и не решен, по-моему. Так что это только одна сторона была, профессионализация. А что касается моих тогда замечаний насчет Ларсена, вы знаете, если вы живете на Западе, то вы должны больше зарабатывать, потому что разные уровни жизни были. А что касается моего отъезда, то я могу вам примерно так рассказать. Я был достаточно независимым и достаточно хорошо обеспеченным. Но когда вы живете в богатом доме, и вдруг вы почувствовали, что нечем дышать, и тогда вы открываете дверь, и даже вы можете даже нагишом выйти из дома, чтобы уже никогда туда не войти обратно.
Атмосфера вас угнетала в СССР?
Да. Я даже больше того, я скажу, что когда в 76-м году я оказался во Франции, моя жена француженка, мы уже 30 лет живем вместе, я почувствовал неизъяснимое счастье. Я мог поехать на любой турнир. Причем денег у меня не было, я с нуля все начинал. Но дело совершенно не в деньгах было, я с голоду все равно никогда бы не умер. Потом я никогда не боялся быть без денег. Но возможность выезжать на турниры, играть, вот общаться с людьми, вот это чувство творческой свободы. Политическая свобода – это уже другой вопрос. То есть то, что раньше когда-то в России было, до нашествия большевиков – вот это давало невероятное, неизъяснимое совершенно счастье. Это я остро почувствовал. Вот это было главным. Деньги не играли для меня роли в тот момент. Жена у меня тоже, она из русской семьи, будучи француженкой. У русских людей, особенно в эмиграции, всегда было другое отношение к деньгам, чем, скажем, у западных людей. Заработали, потратили. Вот, скажем, в семье моей жены очень большое внимание уделяли тому, как воспитывать детей. Последние деньги тратили на то, чтобы дети ходили в театр, поехали в Англию. Жена моя ухаживала, когда была девочкой, за малышами. Таким образом, она английский язык выучила. И потом мой Юрий Николаевич Щербачев, это по линии генерала Щербачева, он вывозил своих детей в Швейцарию, занимались первые, может быть, он даже, может быть, был первый, кто занимался туризмом. Ходили по концертам, он сам играл, хороший музыкант был. Была высокая русская культура у первой эмиграции.
А вы в своих детей вкладывали?
Я был довольно плохой папа. Я 3 раза женат. Первый раз я недоволен своими отцовскими подвигами. Со второй попытки тоже недоволен. Я пытался что-то сделать уже с третьей попытки. Вот мой сын, Борис Александр, Жорж его назвали, это не моя инициатива. При крещении, конечно, он стал Борисом. Ему 25 лет уже. Вот он сейчас меня ждет, когда я вернусь в передачи. Он здесь короткое время. Он, по-моему, 3 или 4 года провел в Сорбонне, изучал право. И потом каким-то чудом, значит, добрался до нынешней России. Да, я не знаю, как правильно назвать, потому что это уже давно не Россия, но это вопрос специальный. И первый год он здесь, когда учился, по-моему, он дурака валял. И я старался ему никаких не делать замечаний, это его дело. Сейчас как-то взялся за ум и начал немножко привыкать. Но нужно сказать, что контакт между западными людьми и вот нынешними, скажем, российскими людьми, он довольно трудный. Может быть, это одна из самых больших проблем сейчас на Земле, проблема коммуникаций, проблема взаимопонимания разных миров. И вот вроде он начинает потихоньку как-то адаптироваться.
Карстен?
Ну, а у вас сегодня есть проблемы с взаимопониманием тех людей, которые живут здесь, в России?
Конечно, есть. У меня складывается впечатление такое, что люди могут легко поменять одежду, лозунги, может быть, еще кое-что, но свою голову человек не может поменять, она остается на плечах до конца жизни. Это большая проблема.
Карстен спросил о взаимопонимании. Нам известно, что вы возглавляете журнал «Шахматная неделя». И правда ли, что недопонимают до конца ответственные чиновники на самом верху, что нужен такой журнал, что нужно, ну, вообще нужно прививать интерес к шахматам, что надо в том числе и к детским шахматам, что надо отваживать людей, детей, особенно от наркотиков, от всей прочей ерунды. Соответствует ли это действительности, что вы пытаетесь, вам кто-то мешает? Если мешает, то кто? Чтобы об этом мир знал.
Ну, вы знаете, что я бы не хотел говорить о том, кто мешает. Потом, может быть, я и не прав, это может быть мое личное мнение. Но я хочу сказать, что назначение вот нашей газеты, она еженедельная, это провинция и дети. Мне кажется, что происходит отрыв между Москвой и страной. И этот отрыв продолжает увеличиваться все больше и больше. Потому что здесь сгусток материальных ценностей, деловой жизни и, может быть, не только этого. Я согласен с тем, что мы должны вот те шахматисты, которые уже имеют большой опыт, они должны передавать этот опыт. А ведь положение в стране очень тяжелое. И экономическое, и моральное, и все эти, и болезни, и наркотики, и телевизор, который уничтожает, в общем-то, детей. Потому что взрослые не понимают, что они должны телевизор выбрасывать из дома. Или, во всяком случае, когда вот мой сынишка последний подрастал, то мы имели ключ от телевизора. Мы включали только детские передачи. А дети же сейчас, они приходят, родители же ведь не всегда могут контролировать. А шахматы в этом смысле являются замечательным делом, потому что, во-первых, они научают детей самостоятельно мыслить, научают все-таки подходу к жизни даже. Вот мне понравилась инициатива одного организатора в Вологде. Он жертвует какие-то деньги свои, он успешный, но совсем не богатый предприниматель. Он жертвует деньги для детей до 12 лет. Он считает, что до 12 успел окунуться в шахматы, метод приобрел для познания мира Божьего. Вот, так что назначение газеты вполне понятное, но, вы знаете, это неизбежно, что существуют какие-то трения всегда, тем более, что газетное дело убыточное. Конечно, мне лично хотелось бы, чтобы Шахматная Федерация России, она является по существу мамой этой газеты, чтобы мама иногда кормила свое дитё, а мама не хочет кормить свое дитё, а когда она не хочет кормить, то дитё умирает. Так это я упрощенно говорю. Мне тоже очень трудно находить спонсоров, поддерживателей, попечителей. Очень трудно.
Это значит, мы должны адресовать свои пожелания руководителю Шахматной Федерации России, господину Жукову, который одновременно является, или не так, нет, он является первым вице-премьером и одновременно руководителем Шахматной Федерации России.
Да, в какой-то мере. И мне кажется, что Жуков Александр Дмитриевич, будучи очень занятым по своим служебным делам, иногда не имеет возможности вникнуть в жизнь. Не случайно, ведь шахматы в течение последних 3 лет пошли довольно резко вниз, несмотря на то, что финансовые поступления довольно хорошо идут. Но и не только он. Я думаю, что тоже тут ответственность, большую ответственность должен нести и господин Бах. Надо проводить не только большие турниры, но и надо налаживать здоровые контакты между регионами и между центром. Почему я упомянул, что проблема во взаимоотношениях между центром и провинции.
Какой он занимает пост, напомните радиослушателям, господин Бах?
Ну, он по существу является шахматным фюрером.
Должность его какая?
Должность генеральный секретарь Шахматной Федерации в этом духе. Конечно, если мог бы, я бы с удовольствием ему в этом отношении чем-то помог бы.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задают журналисты Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство РУФА и Гагик Карапетян, еженедельник «Новое время». Ведет программу Карен Агамиров. Гагик, ваш вопрос.
Борис Васильевич, вы, отвечая на один из предыдущих вопросов, вот говорили о том, что некоторые люди меняют как бы свои взгляды, как пиджаки. И в связи с этим я очень хотел бы знать ваше мнение относительно перебежек Каспарова от одного политического движения к другому. Я как-то посчитал, что с того момента, как он вступил в члены КПСС, вплоть до сегодняшнего дня, когда он возглавляет Объединенный гражданский фронт, он сменил 6 партий.
Да, большое спасибо за такие интересные сведения для меня. Но я в этом деле являюсь полным профаном. Поэтому я тут никак не могу ответить на ваш вопрос и что-либо сказать определенное.
Нет, вы-то...
Я могу только как шахматист пожалеть, что Гарри вот пошел по такому, значит, пути. Я не знаю, ждут ли его достижения на политическом поприще, но мне как шахматисту, конечно, хотелось бы, чтобы достижения его были на шахматном поприще. Я даже как-то ему однажды сказал, я говорю, Гарри, одна гениальная партия, которую ты играешь, стоит всей твоей ежегодной политической деятельности. Может быть, я сказал слишком храбро и смело, но я так думаю и сейчас тоже.
А вы сами кто по политическим взглядам, Борис Васильевич?
Я монархист, убежденный, причем дальше становлюсь все более и более убежденным монархистом. Это легко понять, потому что... Вы знаете, шахматные короли, а так как мне все время приходится иметь дело с королями и ферзями, мы не можем быть демократами.
И всерьез вы думаете, что сегодня это опять реально?
Не исключено, что, может быть, к 400-летию, может быть, будет выбран государь. Может быть, он не будет иметь административной власти, но как знамя он может появиться. Во всяком случае, это было бы колоссальным цементирующим началом для русского народа. Вы знаете, что русский народ быстро вымирает сейчас. Мы несем потери, скажем, при последнем государе Николае Александровиче. У нас был плюс 3 миллиона в год. 3 миллиона в год – большой прирост. Сейчас почти 1,5 миллиона убытки каждый год. Это очень большие потери.
А противники нынешней власти, они говорят, ну что царь, царь? Вот Путин царь, у него власти больше, чем у царя сегодня.
Это вопрос другой, да, но у него нет никакой духовной власти.
В каком смысле?
В прямом. Ведь власть, понимаете, это не только административная власть. Даже если мы возьмем историю последнего русского царя, как он принял смерть, его, так сказать, духовный облик, кем он был в свое время, его же народ очень любил. Он был образцом, он принял смерть как солдат.
Духовный облик Владимира Владимировича Путина, человека, с которым вы, кстати, в одном городе родились, он вызывает у вас какие-то претензии, пожелания, сомнения?
Нет, я не могу сказать, потому что я, во-первых, и лично не знаком. Я не хочу ничего сказать плохого или тоже хорошего. Сейчас совсем другая организация уже жизни, совсем другая жизнь.
Какая другая, Борис Васильевич? Деньги? На первом месте, да?
Да, к сожалению, да, власть и деньги. Довольно мало святого остается часто. Даже в нашей шахматной жизни. Чего не поделаешь. Попали в другое время.
Гению сегодня шахматному трудно вот так прорваться без денег, вы считаете?
Нет, это другой вопрос. Шахматный гений обычно прорывается. Бывают какие-то особые обстоятельства в жизни, специальные. Вот как Пауль Петрович Керес, например. Я только что приехал из Сталина. Гениальный шахматист был. 22 года уже был претендентом на звание чемпиона мира. И вот начинаются совершенно трагические события, которые не имеют уже никакого отношения к его шахматному гению. Оккупация Эстонии в июне 40-го года. Все рушится на глазах. Такой удар, да, просто вот для молодого человека.
Да, это трагедия, действительно.
Трагедия
и личная,
просто,
и личная, и трагедия и страны, общественная, да, и
общественно-государственная, да.
Но я к тому это спрашиваю, то, что все-таки вот раньше, ну, была система розыгрыша первенства мира довольно определенная. Ну да, ну, пусть раз в 3 года. Вы же в последних выступлениях говорите, что можно уже каждый год проводить турниры на первенство мира, то есть, да, но образовалась же вот, ну, как сказать, я не знаю, вот Гаек может поправить меня, образовалась какая-то правящая вот эта вот верхушка, понимаете, вот, которая определяет, там, топ-гроссмейстеры их называют, топ-элиты. Потом вдруг появляется какой-то парень молодой, он попадает на турнир, он обыгрывает их, они оказываются где-то сзади, да. Ну, вот они, вот вы сами это говорили в одном из интервью, они вот как бы вытесняют других. Вот рейтинг 2700, вот 700-тысячники их называют.
Нет, мне это представляется не совсем так. Скажем, в наше время или в мое время, да, существовала ФИДЕ. Почему я мирился с ФИДЕ? То есть это была определенная система. Существовала система розыгрыша. В течение 3 лет никто не говорил, что она идеальная. Но все-таки, знаете, как говорил Пауль Петрович Керес, лучше иметь плохой порядок, чем никакого. Он уже это прошел в своей жизни. Сейчас у нас такой, я бы сказал, беспорядок в шахматном мире. Потому что стройной единой системы нет. Я даже боюсь, что ее и не может быть. Потому что не все хотят быть зависимым от ФИДы. Вот, вы знаете, существовала ассоциация профессиональных гроссмейстеров. То есть она существует. Недавно еще во главе ее был Жоэль Лотье. Я даже не знаю, кто сейчас во главе. Но неважно. Потом есть сильные гроссмейстеры, которые как-то где-то могут со стороны иногда добывать деньги. Так что тут действительно такой сейчас вот идет беспорядок. Это примерно как, может быть, даже в профессиональном боксе, когда несколько ассоциаций, и каждый, как это там раньше говорили, лебедь, рак и щука, да, все тянут куда-то в свою сторону.
Много чемпионов.
Да, и даже тоже и в детском нашем движении, которым я занимаюсь, я детьми занимаюсь, тоже проводятся сейчас чемпионаты. Чемпион мира до 8 лет, чемпион мира до 10 лет, чемпион мира до 12, до 14, до 16. В определенном смысле это оправдано, потому что дети должны искать попечителей своих, как это называется, спонсоры, да, по-современному. Но это тоже может травмировать ребенка. Вдруг он становится чемпионом мира, он решает, что уже все.
Вы когда стали чемпионом мира среди юношей, вас это не травмировало, да?
Ой, нет, у меня даже неприятности были. Я спросил у своего комиссара, правда ли, что товарищ Ленин был болен сифилисом. Для 55-го года это был ужас один.
А с какой стати вы вдруг спросили?
По-моему, из любопытства. Но любопытство, знаете, могло бы для меня очень плохо кончиться, если бы я спросил на 2-3 года раньше. Так что уже моя карьера коммуниста после этого навсегда была закрыта.
Нынешнюю власть иногда сопоставляют со сталинским режимом. Говорят, вот тирания, деспотия, как только не называют, тоталитарный режим, авторитарный режим. Что вы думаете?
Я вам скажу, как шахматист просто, что для молодежи шахматной советская власть довольно много делала. Проблемы начинались, когда мы становились взрослыми. Вот я сам помню ребенком, это, кажется, было апрельское понижение цен. Какие же это годы? Ну, скажем, 46-й, 7-й, 8-й, 9-й после войны, когда была нищета. Я помню, когда я бегал на острова и начинал свою шахматную карьеру, у меня обуви не было, у меня были трусы и майка. И вот этот сам факт, что вот цены понижаются, значит, надежда на улучшение с точки зрения психологии лидера государства, это колоссальная вещь. На самом деле страшные проблемы, конечно, в стране, а после войны и ГУЛАГи. Обычно Россия так радостно встречала свои победы, и, понимаете, и амнистии были, и брали на работу до пленных, там, прочее. В 45-м году русский народ, и не только русский, все народы пошли в те же самые старые загоны коммунистические. На 50 лет опять все. Снова замерло все до рассвета.
Спустя 60 лет, да?
Да, или даже 60 лет. Да,
в плане материальном? До вас доходит, когда вы бываете не в России, монетизация, льгот знаменитая, да, реформа ЖКХ, уровень жизни людей. Вот вы сказали, вы уехали в том числе и потому, что вокруг вас, вот, ну, вы почувствовали, когда из СССР уезжали, что тяжело. Вот,
нет,
дышать нечем
просто, да.
Это больше политическая атмосфера, да? Или материально тоже людей вам
нет,
было?
Материально нет? Меня нет. Даже меньше беспокоило. Я уехал, я все оставил здесь и я никогда не жалел об
этом. Я имею в виду жизнь людей тяжелая вокруг вас. Или тогда все-таки...
Ну, конечно, я был белой вороной, да, потому что я как разбогател после матча с Фишером и, как-то, знаете, почувствовал себя действительно, вот, хорошее выражение, белая ворона. Вы знаете, приятно, когда, скажем, вы хорошо живете, все другие хорошо живут. Как это там писал Зощенко, рожи безидейные, да, довольные, улыбающиеся и так далее.
Сегодняшний...
А когда вы видите вот этот перепад, это страшная вещь. Раньше все-таки даже в советское время не было нищеты. Вот в чем проблема. Бедность всегда была. Я имею в виду в советское время. До революции, сами знаете, Россия была богатым очень государством, и люди работали. Кто хотел работать, он имел всегда деньги, да. Независимо.
Мы прошлись по вокзалу, когда приехали к нам, и видели, наверное, все это, да, нищих, бомжей,
ну,
да.
Ну, конечно, да, да, да. Я ведь очень много продолжаю ездить по стране. У меня школа, детская школа на Урале, в Сатке. До этого я уже объездил страну, я был и во Владивостоке, и в Хабаровске, и в Салехарде, и в Красноярске, и потом по Уралу хорошо поездил, просто по многим городам так посмотрел, конечно, очень грустно. Есть какие-то отдельные предприятия, которые удачно ведут свои дела, скажем, одно предприятие, но 8-9 просто закрыто. Я очень радуюсь, когда, скажем, какие-то предприимчивые люди имеют хорошие гостиницы, и видно, что они вкладывают душу, и там и цены более или менее доступные, но обычно малодоступные цены. Это меня радует. Ну, а сама, конечно, масса, вот люди, проблема безработицы большая. И, конечно, проблема детей. Вот я где-то сейчас, когда я был на Урале, меня вот просто поразило то, что девочки пишут на столбах, что они готовы обслуживать мужчин. Вы знаете, это так больно. И что делает? И церковь, значит, просит, чтобы малыши эти надписи срывали, приносили к ним, и они за это платили что-то там, какие-то 10 рублей. Раньше в стране такое просто немыслимое было.
Борис Васильевич, нам надо завершать передачу, но не хотелось бы на этой ноте.
Я вам скажу, что мне радостно здесь. Вот я скажу, я часто довольно бываю. Мне радостно то, что, например, когда я прохожу паспортный контроль, уже пограничники улыбаются, или пограничницы. Знаете, у людей, у молодых людей лица лучше. Но самая большая радость у меня от того, что я видел во многих деревнях, церковь ожила. Люди хотят идти в церковь. Это еще вовсе не значит, что они церковные. Но они хотят. И они как-то обустраиваются, эти церкви. И молодежь, довольно хороший процент молодежи тоже. Я вот тоже как-то недавно был на Валааме. Мне очень понравилось. Это Онежское озеро. И тоже огромные экскурсии. Видно, что и люди любят святые места навещать. Вообще, в любое российское лихолетие церковь только защищала интересы. Это была и крепость, и воины там были. Иван Грозный даже держал российский банк в Кирилло-Белозерском монастыре, вы знаете. Но это 700 километров от Москвы. Значит, все-таки Иван Грозный был совсем не дурак, вы знаете. Он знал, где надо деньги держать.
То есть духовность все-таки подбивает клини под деньги и власть.
Да, как-то, вы знаете, русские люди ведь не деньгами жили исторически.
И мы подводим итоги беседы с 10-м чемпионом мира Борисом Спасским, Карстен Покайзер.
Я, во-первых, убедился в том, что сегодня мы встретились с достаточно неординарным человеком, с достаточно неординарными взглядами. Единственное, что я так и не понял, и что все-таки немного, видимо, изменило мои представления о том, что такое был советский строй, которого я толком не застал, потому что я достаточно молодой. Меня удивляет, что такие люди все-таки смогли и в советские времена достичь таких высот, чтобы их не отрубили по дороге.
Гаги Карапетян.
Борис Васильевич всегда отличался и в темные, и в светлые годы этой страны высшей степени интеллигентностью. Но еще я бы хотел подчеркнуть одну вещь, что Борис Васильевич, хотя не родился и не был воспитан на Кавказе, но очень уважает своих учителей. И как бы продолжая это дело, он словно возвращает свой долг и проводит сейчас огромное количество детских школ, участвует и помогает детям. Мое мнение, что такие люди, как Борис Васильевич Спасский, это очень большой дефицит для России, и такие люди должны быть востребованы в этой стране.
Борис Спасский не только гениальный шахматист, но и человек с большой буквы. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Вопросы ему задавали журналисты Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство «Руфа» и Гаги Карапетян, еженедельник «Новое время». Продюсер программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободный. Без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободно. Немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей.
То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас, на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше сторона изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805. 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».